Глава 18. Военное планирование. Манивальд, штаб-квартира клана «Гордость победителя». Манивальд, вернувшись в штаб-квартиру клана, завертелся как электровеник. Пообщавшись с Троем, он решил считать всю информацию от него правдивой и нанести армии кровавых колдунов как можно больше ущерб, используя ее. А это означало экстренное информирование всех партнеров по Новому Союзу против армии кровавых колдунов и договоренности, кто что атакует из числа указанных Троем мест. Успеть нужно было столько сразу всего, что мысли метались, как легко подраненные дробью утки. Глубоко вздохнув, Манивальд заставил себя успокоиться и принялся размышлять максимально рационально. Так. В идеале было бы атаковать все 5 военных баз армии кровавых колдунов прямо сейчас. Но тут же, вздохнув, он смирился с мыслью, что это абсолютно нереалистично. До заката, когда, по словам Троя, кровавые колдуны начинают проворачивать свои делишки под покровом тьмы, это сделать абсолютно невозможно. Если альянс 8 кланов еще можно организовать за оставшиеся 3 часа, то всех остальных союзников абсолютно нереально. Это феодальные армии, возглавляемые королями. Да что там говорить. Оставшиеся до заката часы его эмиссары потратят только на то, чтобы пробиться на аудиенцию к королям и объяснить ситуацию. Дальше понадобятся многочисленные согласования, кто, куда и где должен подтянуть свои силы, и выяснение деликатных вопросов, почему именно эльфы должны бить эту военную базу, а не гномы и орки или силы ада. Обидно было, что масштаб армии кровавых колдунов вышел на такой уровень, что сил альянса 8 кланов абсолютно не хватало не только для полного решения проблемы с ними, а и на штурм хотя бы одной военной базы. На одной базе может быть до 60-70 тысяч очень трудно убиваемых солдат армии кровавых колдунов. Несмотря на то, что после заключения союза с эльфами альянс уже успел подтянуть 5000 бойцов через контролируемые ушастыми туннели в параллельный мир, и общее число воинов 8 кланов выросло почти до 30 тысяч, этого решительно не хватало. Обычная проблема. Кто может, кто не может зайти в определенный момент в игру, заставляла твердо рассчитывать лишь на половину этой армии и надеяться, что цифра удастся подтянуть до 70% от общей численности в случае удачи. Кроме этого, вступал в дело фактор кровавой магии. Магию других направлений против кровавых колдунов не то что не стоило использовать, а категорически нельзя было использовать. Кровавые колдуны исхитрятся взять под контроль всякое используемое врагами заклинание, обратив его на них же. Манивальд грустно ухмыльнулся, вспомнив, как потрясены были представители армии ада, узнав об этом. Уж очень нечисть рассчитывала на свои массовые любимые дебафы. И ему, и глубоко находящимся в этой теме эльфам, пришлось потратить несколько часов, чтобы все же убедить дьяволов, что любой каст любого заклинания навредит им же самим. И то, полной уверенности, что упертые дьяволы все же поверили, Манивальд не имел. При этом спорить с ними было тяжело. Да что там. Игрокам даже находиться в их присутствии было тяжело. От дьяволов исходила такая аура мощи и величия, что даже возражать им было трудно. Манивальд хотел бы знать, этот эффект производили какие-то артефакты или сама игра наделяла особо сильных созданий таким эффектом влияния на всех других. Но это все мелочи. Главное, что способность кровавой магии подчинять себе все остальные виды магии лишала его еще около 30% сил всех воинов, которые полагались в бою на магию, и без нее были не очень полезны. Конечно, придется взять и их тоже, и будут они рубить мечом и топором, а не кастовать убойные заклинания или бафы. Но толку особого от них ждать не придется. они эти скиллы не очень или вообще не прокачивали. Похоже, что с этим вопросом все понятно. Штурм 5 военных баз кровавых колдунов однозначно приходится отложить на завтра. Одно хорошо, в светлое время суток кровавые колдуны должны отсыпаться после ночных делишек, так что времени на координацию всех разношерстных армий Нового Союза должно хватить. Не утром, так днем или ближе к вечеру на атаку удастся организовать. Правда, еще оставался важный вопрос. А хватит ли сил у союзников атаковать и зачистить все 5 баз одновременно? Или лучше с гарантией атаковать 2 или 3 из них и только потом обрушиться на оставшиеся, надеясь, что в них не узнали о штурме и не разбежались по окрестностям? Но этот вопрос тоже лучше отложить на потом. Маннивальд глянул на часы. По уверениям Троя, примерно через 3 часа армии кровавых колдунов будет предпринята одновременная атака на 30 лагерей военнопленных, находящихся в ведении армии нечисти. При этом он даже любезно пояснил, где будут концентрироваться силы атакующих перед штурмом и какая стратегия атаки будет использоваться. 30! Каждый будет атаковать до 1500 бойцов, чтобы быстро подавить охрану и вывести пленных к алтарю для обращения. Маннивальд обхватил голову руками и застонал, потому что тут же всплыло еще одно измерение вопроса. Конечно, ему хотелось максимально задействовать силы своего альянса в этой операции. Но не получится, сил элементарно не хватит. Надо подключать и других союзников, уж кого удастся успеть. Но вот какая заковыка получается. Вот разгромят, к примеру, солдаты эльфийского короля, атаковавший лагерь военнопленных, отряд кровавых колдунов. А потом что? Мирно уйдут в закат, оставив в лагере множество эльфов, томиться в неволе под пятой армии ада? А если не выдержат, да и решатся побить охрану и освободить их? Тут и придет конец общему союзу с нечистью против кровавых колдунов. И без всяких трюков, которые еще недавно кровавый колдун Трой использовал, чтобы всех поссорить. И у него почти получилось, пока все же не разобрались, что это устроенные им провокации. Поломав голову 5 минут, клан-лидер наконец нашел решение вопроса, которое решало проблему с моральной дилеммой. Он не будет подключать к этой операции никого, кроме сил Альянса 8 кланов и, собственно, армии Ада, в ведении которой и находились эти лагеря. Игроки поймут, что моральная сторона вопроса о том, что в лагерях дьявола содержатся узники 5 рас, не может восприниматься всерьез, потому что и нечисти пленники, и НПС, а все это не более чем игра со своими правилами. Кроме этого, была твердая гарантия того, что силы ада будут максимально оперативно шевелиться и успеют за 3 часа подтянуть необходимые войска. Вряд ли они смогут равнодушно отнестись к попытке похитить их драгоценных пленников. По этому вопросу можно быть уверенным в отсутствии бюрократических проволочек. Но что важно, говорить ли им про все лагеря, что перечислил Трой, или про некоторые забыть, чтобы устроить разгром отрядов кровавых колдунов собственными силами. Еще немного поразмыслив, Маннивальд решил, надо идти по второму варианту. Прикинув, он сделал раскладку, со сколькими отрядами кровавых колдунов смогут справиться войска Альянса. Выходило не больше, чем с 15. Вот по ним он никакой информации армии Ада и не отправит. Альянс 8 кланов разберется с готовящимися нападать на эти лагеря солдатами кровавых колдунов самостоятельно и заберет себе и все трофеи с этих битв. Встав, Маннивальд развил бурную деятельность. Накатать письма другим клан-лидерам Альянса, объясняя существо вопроса. Отрядить делегацию к армии Ада, указав только те лагеря, на которых самим не хватит сил. Кинуть сигнал к общему сбору через 2,5 часа. Распределить с клан-лидерами Альянса лагеря, которые необходимо защитить от кровавых колдунов. Организовать партии в каждой из них. Дел было много.
Трой. Грот у Бантоса.
Мы так и не пришли ни к какому решению по действиям в Бантосе, потому что нам элементарно не хватало информации. И я отложил совещание до возвращения Фандора, который был кладезем информации по интересующим нас вопросам. Надеюсь, в ходе новой вылазки он сможет подсказать те детали, которые помогут определиться, стоит ли атаковать тюрьму или сразу пытаться свергнуть Мирадлента. Адельхейд не отходил от меня ни на шаг. Улыбнувшись, я потихоньку вырастил за своей спиной новые цветы из помятых ей при бурной встрече. К счастью, они как раз отцветали, и в чашечках были семена. Питательной почвой послужил собранный со свода грота мох, который я раскатал между ладонями в колбаску, обильно полив водой. Осталось только воткнуть туда семена и запустить процесс роста. Адельхейд, когда я жестом фокусника достал из-за спины свежий букет, радостно взвизгнула и бросилась мне на шею, едва не угробив и эти растения. На душе полегчало. Все же неделя с лишним под личиной кровавого колдуна тяжело на мне сказалась. В памяти всплывало все больше моментов из моей деятельности, которые потрясенный мозг пытался приспособить к моему восприятию мира. Ему было откровенно тяжело, потому как ничего не получалось. Будучи кровавым колдуном, я действовал как бездушная машина, старающаяся как можно больше принести пользы для дела кровавой магии, таща на алтарь каждого, кто может пригодиться для этой цели. Никаких морально-этических принципов там и близко не было. Как говорится, как вспомнишь, так вздрогнешь. Не скажу, что я оплот добра и справедливости, но все же определенные представления о добре и зле у меня есть. Я никогда не обижу женщину или ребенка, не буду красть у товарищей или союзников, без крайней необходимости не убью НПС. Та же сущность, что захватила мой разум и действовала от моего имени, пугала. Она была абсолютно отмороженной. Ничего святого, кроме безоговорочного поклонения магии крови и мечте о призыве бога крови. Тоже, блин, перспектива из крайне неприятных. О ней я еще даже не успел рассказать Мане Вальду. Обняв Адельхейд, я закрыл глаза и погрузился в интерфейс. Меня категорически не устраивала перспектива снова стать одержимым. И нужно было, благо время до появления Фандора было, выяснить, какие способы существуют, чтобы воспрепятствовать новой попытке захватить мое сознание, если она будет предпринята. Естественно, полез я на рынок. Купить что-то, получив в руки, я не смогу, пока не доберусь до таверны или своего дома, но поиск вполне возможен. Вбил слово «одержимость» и глянул, что выскочит. Результат вначале не порадовал. Выскочило пару сотен разных артефактов, в основном оружие. Из-за используемых в их названиях эпитетов наподобие «меч одержимого», «пылающее копье одержимости» или описаний свойств для нубов плюс 20 бодрости означает, что этим топором ты будешь рубить как одержимый, не зная усталости. Раздраженно листая страницу за страницей, я уже совсем было отчаялся, как в самом конце списка вдруг наткнулся на единственный соответствующий моей цели запроса пункт — амулет, защищающий от одержимости. Тут же кликнул по нему, сразу же обратив внимание на баснословную цену — 600 тысяч золотых монет. Да за такую сумму можно купить пару лучших легендарных комплектов снаряжения на 9-10 предметов каждый. В полном изумлении от цены вчитался в описание.
Амулет, защищающий от одержимости, гарантирует полную защиту от попыток вселения потусторонних и магических сущностей в сознание владельца. В фиксирует совершение таких попыток и информирует о них владельца. Также защищает от попыток влияния на сознание владельца при помощи заклинаний, навыков, артефактов, информируя о каждой из таких попыток. Не каждый из королей владеет подобным артефактом. Они есть только у самых могущественных из них. Цена связана с тем, что данж, где он выпадает, откатывается раз в год, и нужно собирать пати из 1000 участников 300-го плюс уровня.
Строго лаконично по существу, именно то, что мне нужно. Но цена, блин. Я приуныл. И не скажешь, что амулетик столько не стоит, судя по описанию, если оно полностью правдивое, какой-то клан устроил себе монополию. Найдя уникальный данж, ребята чистят его раз в год и устанавливают на него цену, какую им заблагорассудится. У них же целый год есть, чтобы продать, пока данж не откатится и не появится новый артефакт. Так зачем назначать низкую цену? Эх, если бы знать, что данж откатится скоро, так можно было бы чуток подождать. Сбросили бы непременно перед откатом. Подумал было порыться в настройках, чтобы увидеть время, когда лот выставили на продажу, и прикинуть, но потом от этой идеи отказался, потому как, если рассуждать здраво, у меня нет времени, чтобы ждать. В любой момент я снова, не успев сказать и ой, могу стать кровавым колдуном и потащу кого-нибудь на алтарь приносить в жертву. Так что вещь неимоверно дорогая, но объективно нужная. Не менее, чем воздух, чтобы дышать, или вода, чтобы пить. Порылся на рынке еще с полчаса, загружая разные схожие понятия типа «берсерк» и «овладевание». Не помогло. По «берсерку» было сплошь оружие, по «овладеванию» так я вообще просто существенно развил свой багаж знаний в области имеющихся в игре усовершенствования секса при помощи различных эликсиров и артефактов. Будет время и настроение, так можно кое-чего и попробовать. Некоторые эликсиры звучали многообещающе. Поднятие чувствительности до 2 раз, усиление и продление приятных эмоций. Господи, как бы я хотел быстрее вернуться в то состояние, когда у меня будут время и возможности для этого. Вернулся, убедившись, что альтернативы нет к супердорогому лоту. У меня и половины таких денег не было, да и вообще. Сколько у меня там осталось денег, учитывая, что враги сожгли родную хату? Или, если говорить не присказкой, а по существу, мой дом захватил в данный момент злобный король-самозванец. Вышел с рынка, полез выяснять. Характеристики.
1. Выносливость, жизнь 139, 1390 единиц. 2. Сила 35. 3. Ловкость 92. 4. Интеллект 296. 5. Удача 16. 6. Репутация в Бантосе 15. Нераспределенных баллов 0. Бодрость 410. Мана 3890. Специализация дрессировщик. Количество единиц до 160 уровня 44570. Деньги. 220 тысяч 18 золотых, 3 серебряные, 7 медных монет.
Ну, что сказать. Ситуация получше, чем я ожидал. Адельхейд уже рассказала, как вместо того, чтобы сбежать через воздушный колодец, они с Ликвалом спасли все самое ценное, упаковав в огромные тяжелые узлы. Лететь или телепортироваться с такой тяжестью было невозможно, вот они и спрятались с моим добром у портнихи. А потом потихоньку все перетащили на помост под сводом грота. Окинул взглядом связки копий, мечей и другого оружия на помосте. Много уникалок и легендарок, 1050 выручить получится, если добраться до лавки или таверны. Также в самом номере таверны у меня лежал основной капитал и тоже груда артефактов. Но до успешного переворота соваться в таверну я был не намерен. Однажды мне уже в таверне устроили засаду и убили. И я на одни и те же грабли два раза наступать не намерен. Так что эти активы мне пока недоступны. Хотя, немного подумав, я нашел выход. Мы же с Манивальдом снова поладили, верно? Всего-то и надо договориться с ним, чтобы по его указанию меня подбросили порталом до таверны в одной из деревень, где обретается его клан. Там я смогу попасть в свою комнату и использовать все свои активы. Конечно, не надо иметь иллюзий, что потом будет легко оттуда уйти без проблем. Манивальд ясно мне сказал, что в его клане у меня теперь множество врагов. Но эта проблема менее сложная, чем проникновение в таверну в Бантосе, где на меня наверняка король-самозванец устроил засаду. И все равно имеющихся у меня денег категорически не хватает на амулет. Похоже, кассу армии кровавых колдунов придется грабить раньше, чем я планировал. Блин, сколько дел на меня навалилось. Не знаешь, за что и хвататься. Помост легонько качнулся. Обернувшись, я увидел, что Фандор вернулся с задания живым и здоровым. И, судя по улыбке на его губах, явлению очень нечастому, миссия его прошла успешно.